основные заповеди, и мы продолжаем погружаться в познание вот Божьих истин. И мы рассматриваем заповедь любви к Богу. И вообще, по сути, заповедь любви. Это первая и наибольшая заповедь. И мы погружаемся в глубину познания этой заповеди. Сегодня мы переходим к теме «Пребывать в любви». Евангелие от Иоанна, 15 глава, с 9 по 11 стих. «Как возлюбил меня Отец, и я возлюбил вас. Прибудьте в любви моей. Если заповеди мои соблюдаете, прибудете в любви моей, как и я соблюл заповеди Отца моего и пребывая в его любви. Это сказал я вам, да радость моя в вас прибудет, и радость ваша будет совершенна». Итак, что мы можем здесь увидеть? Мы видим, что как Отец Небесный любит Сына. Вот та любовь Отца к Сыну, она приходит в нашу жизнь. Иисус говорит: «Я также вот возлюбил вас, да? Я возлюбил вас». И это любовь, которую имеет Господь в своем вечном общении с Отцом Небесным, вот этой любовью Господь делится с нами. И чтобы быть вот настоящим христианином, необходимо пребывать в этой любви. Господь говорит: да, я поделился с вами, но завтра ты можешь забыть об этом, потерять это, стать опять каким-то банкротом в этом отношении. Недостаточно только ощутить ее, пережить каким-то образом. Важно пребывать в ней, то есть погрузиться в эту любовь, да? И это становится возможным не из-за того, что я буду поддерживать какие-то эмоции. Ой, мне нужно сохранить, мне нужно же вспомнить, как я там ощущал, как я чувствовал, как я переживал. А эти эмоции какие-то, раз они ушли, стерлись переживания. Я: ой, Боже, дай мне это ощутить, дай мне это опять испытать. А этого нет. Почему? И ты думаешь: я потерял это. А Господь говорит: если заповеди мои соблюдете, пребудете в любви моей, как и я соблюл заповеди Отца моего и пребываю в его любви. То есть, что значит соблюсти? То есть, это значит сохранить неповрежденными. Чтобы эти заповеди в моем сердце никаким образом не повреждались и не исчезали. Да? То есть, раз заповеди Божьи, они в моем сердце хранятся. Потом раз, какая-то заповедь, пью, исчезла. И я уже начинаю оправдывать какие-то грехи, пороки, неправды. Какая-то заповедь тык, повредилась. И я уже по-другому ее понимаю. Не как Господь, да, вкладывает смысл, а уже свои какие-то домыслы, свои искривления. Я услышал какого-то проповедника, какого-то учителя ложного, да, который по-своему преподнес через свою призму. Мне это понравилось, и я в своем сердце это исказил. Какие-то заповеди исчезли, какие исказились. Все. Я не смогу пребывать в этой любви. Но если я сохраняю каждую заповедь неповрежденной, это позволяет мне постоянно иметь возможность получать в новой форме, в новой особенности любовь Божью и постоянно в ней пребывать. Поэтому заповедями Божьими мы показываем, что дорожим общением с Ним. Что, Господь, ты вот то, что ты дал, это не просто для меня, это как-то не важно. Это важно. Это ценно для меня. И я желаю послушным быть тебе, Господь, от всего сердца, как мы говорили раньше. Поэтому, ходя путями Божьими, вот мы всегда будем иметь близость с Господом, потому что это Его пути. Он там ходит. Поэтому, если ты хочешь с кем-то встретиться, ты будешь искать его там, где обычно он находится. Поэтому и он будет тогда делиться с тобою своей любовью. И чем ближе будет твоя связь с Господом, тем яснее станет ощущаться пульс, биение любящего сердца Господа. И сильнее будет ощущаться вот эта радость Духа Святого, потому что ты будешь ближе с Ним. Эта радость начнет наполнять тебя. Эта любовь, этот стук Божьего сердца, все это будет для тебя яснее, отчетливее, реальнее. Потому что все заповеди нам даны вот именно для жизни и отображают вот Божьи желания. Вы же, когда, допустим, какой-то человек для вас дорог, вы можете знать, да, когда вы начинаете жить с ним, вы можете знать, что он предпочитает, куда он ходит, где он обычно желает, допустим, гулять, быть, в каких местах. Если вы хотите с ним встречаться чаще, вы всегда будете направляться туда, или если он будет вас просить о чем-то, пойдем туда. Ты же не скажешь, вот в момент послушания некоторые люди думают, почему мне нужно быть послушным Богу? Ну хорошо, если тебя попросит человек, которого ты любишь, пойдем туда, а ты скажешь, а что мне нужно быть послушным? А я пойду вот туда. Ну хорошо, иди туда, ты лишишься близости, общения с этим человеком. Бог настолько велик и невероятен. Поэтому, если ты не хочешь быть послушным Богу, ты хочешь, чтобы Бог пошел на уступки тебе, на твои условия, иногда Он это делает, просто снисходя к тебе. И на самом деле он уже пошел, он с престола сошел и пострадал за наши грехи. Он был презрен, умолен, уничижен, был распят такими людьми, как мы. Все его отвергли, и он вместо радости претерпел крест. Куда ты хочешь Бога с собой позвать? В свою ограниченность, в свою никчемность, в свою просто испорченность. Куда ты хочешь позвать Бога? Какие условия, какие предложения ты можешь сделать, чтобы Бог пошел за тобой? В ошибки? Тление, серость, однообразие, твое кажущееся там разнообразие, это настолько мелко ограничено, это все равно, что если бы там простейшее какое-то, да, животное, или там, допустим, какая-то молекула воды сказала, давай вот пребывать вот в нашем постоянно там H2O, все, Вот в этом будем находиться. А у тебя миллиарды. Миллиарды этих атомов, молекул. И их взаимосвязи всякие разные. Из всего этого состоят возможность физического мира, но за этим стоит духовный мир. Ты мыслишь, ты... совершаешь какие-либо действия. Ты не замечаешь, как миллиарды всяких взаимосвязей существует между этими атомами и молекулами. Миллионы и миллионы процессов происходят в твоем теле на молекулярном, субатомном уровне. И так далее, не говоря уже о тех процессах, которые ты можешь ощущать. Куда ты хочешь повести Бога? Поэтому послушание Богу – это в сфере Божьих глубин, Божьих высот, Божьего многообразия, обширности Божьего разума, Его совершенств. Вот куда Он тебя зовет. Поэтому если Он зовет тебя, пойдем туда, вот в этом послушании, хочешь – расти, развиваться, обогащать свой внутренний мир. Хочешь становиться лучше, ты обязательно пойдешь туда, куда желает сердце того, кого любит душа твоя. Нет никаких секретов здесь, да, ничего удивительного. Просто мы должны понимать, что за каждой Божьей заповедью стоит огромный мир. Великая обоснованность того, что необходимо для этого. Уникальность вообще повелений, которое дает возможность тебе пребывать в этой безопасности и дает тебе возможность познать Господа. Поэтому Божий характер, желание Божье, вот они открываются вот в этих заповедях. И эти заповеди и являются выражением вот этой любви Божией, которую Он имеет к нам. Подобно тому, как свет появляется, допустим, от электрического тока. Потом раз, и лампочка зажглась. Или от горящего огня. Свет появляется. Это естественное следствие. Есть огонь, есть сила, есть, да, вот какие-то проявления, ну, какой-то источник, это Бог. А заповеди Его просто это свет, который исходит, который открывает нам, делает доступным то, что находится в Божьем естестве. Ты не можешь, любя Бога, не любить того, что Он заповедует, потому что это часть Его сущности. Не упускай познать Бога в этом. И не просто познавать, но и пребывать в этом познании постоянно, а не время от времени. И это обеспечивает заповеди. Поэтому мы будем продолжать это. 1 Фессалоникийцам, 5 глава, с 8 по 10 стих. Мы же, будучи сынами Бога, дотрезвимся, облегшись в броню веры и любви, и в шлем надежды спасения, потому что Бог определил нас не на гнев, но к получению спасения через Господа нашего Иисуса Христа, умершего за нас, чтобы мы, бодрствуем ли или спим, жили вместе с Ним. Итак, здесь что говорится? Здесь говорится, что в духовной войне, которая вот ведется с нами с момента уверования, хотим мы этого или не хотим, потому что на самом деле до уверования мы были рабами, пленниками греха и сил тьмы. И как только уверовали, да, мы из этого плена вышли, и сразу же нам объявлена война. Полная, тотальная война, что мы не просто пленники, да, мы враги. Мы были врагами, но пленными. А сейчас, будучи освобожденными, против нас вновь объявляется тотальная война, чтобы нас либо пленить и уничтожить, либо просто уничтожить, да. И вот в этой войне нам приходится испытывать вот порой очень яростные нападки со стороны сил тьмы, целью которых является разрушение нашей веры, удаление от Бога и возвращение к прежнему греховному образу жизни. Потому что они не успокоятся ни на минуту, пока не восстановят свой контроль над каждым из нас. Или, если им это не удастся, просто-напросто уничтожить нас духовно и физически сразу. Вот. Конечно, им более выгодно поиздеваться какое-то время, пожить в нас, вот, использовать нас как своих пленников. Ну, если такое дело не выйдет, поэтому быстрее уничтожить. Вот. Поэтому их задача вот направлена разрушать веру, любовь, жизнь с Господом. И поэтому, если у нас что-то не получается, или мы терпим поражение в каких-то сферах нашей жизни, то у нас вот может возникнуть вот такое чувство отверженности, никчемности и несостоятельности. Вы можете ощущать это в своей жизни, говорить: «Господь, где ты есть? Почему ты меня покинул? Где ты был?» Там, ну и так далее. Многие какие-то моменты в этих вещах. Часто люди начинают сомневаться в Божьей любви. И вот, и тогда у нас вот воображение может рисоваться, что Бог, вот строгий судья, вот готовый наказывать за любую провинность. Что он вот далек и так далее, да? Или что Господь просто оставил нас, ему вообще дела нет до нас. У него какие-то высшие там категории, и то, что с нами случается, ему совершенно нет дела, он там о нас забыл и так далее. Вот в эти моменты Бог заповедует, это Божья заповедь, да, пребывать в этой любви, то есть не оставлять этой любви, веры в эту любовь. И поэтому очень важно тут, обратите внимание, применять броню не только праведности или веры, но и броню любви, противостоя лжи врага, зная, что Иисус ходатайствует за нас, сострадая нам в немощах наших. То есть мы имеем такого первосвященника, который не только защищает нас, ограждает, но и когда мы испытываем вот такие эмоции, мы должны вспомнить, что Иисус все это прошел. Он прошел. Зачем это Иисусу было, да, к примеру? Он совершенен, он безгрешен, но он испытывал эти эмоции и сильные вот эти скорби и так далее. Поэтому он может нам сострадать, тем более нам, людям, которые в этом мире живут, которые были осквернены грехом, пороком, которые заслуживают вечного осуждения. Господь говорит: да, в мире будете иметь скорбь, вы будете испытывать какие-то нападки и так далее, но вы должны всегда помнить, что я все это прошел, невинный, чистый, Я ходатайствую за вас. Я сострадаю к вам в ваших немощах, в ваших вот согрешениях, в ваших поражениях. Я ходатайствую за вас. Я всегда оказываю вам поддержку. Особенно тогда, когда вы можете испытывать сильный натиск со стороны сил тьмы. Вы можете не чувствовать ничего. Но помните, что я Бог. Я источник вашего спасения. Я все это вижу. И я знаю это все. Поэтому не сомневайся. Применяй броню любви, и тебе станет легче. На тебя будет нападение. Такое, да, допустим, Бог тебя отверг. Он судья, который все, он уже не может смотреть на твои беззакония. Или он забыл тебя, а ты в броню любви. Нет, Иисус никогда не забудет. Забудет мать грудное дитя, чтобы не пожалеть. Но если она даже забудет, Бог не забудет, он обещал. Он сострадает мне в моих немощах. Он ходатайствует за меня, несмотря на то, что ты, дьявол, обвиняешь меня. Господь за нас. Вот это броня любви, вера в любви Божьей позволит тебе быть безопасным от многих могущественных ударов сил тьмы. Его любовь, Божья любовь, она уже подарила нам свет. Если мы не хотим идти сознательно вот в эту тьму и пребывать в грехах, то тем более Иисус нас избавит от всякого зла сейчас, когда мы на Его стороне. То есть если у нас уже сейчас нет желания идти на сторону зла, то у Иисуса никогда не было такого желания, чтобы мы туда шли. Верь в это. Верь в эту любовь Божью. Некоторые люди говорят, ну, а как же с теми людьми, которые все-таки пошли в погибель? Ну, дело в том, что эти люди позволили отдать это вооружение. Они пренебрегли этими знаками. Господь это допустил. Безусловно, что Он это допустил. Поэтому Он не хочет это допустить в твоей жизни. Поэтому ты слышишь эти проповеди. Это наставление, это учение. Потому что через учение, через познание истины ты получаешь обеспечение. Это Божьи пути. Таким образом Бог заботится о тебе. Прими это. Вложи в это в сердце. И ты будешь человеком, через которого свидетельство о победе будет явлено, реально, для поддержки других братьев и сестер. Итак, любящий Иисуса должен помнить, что его стремление жить с Господом Бог прекрасно видит. И даже когда мы ослабеваем или испытываем трудности, Божье желание жить с нами всегда окажет нам помощь и доведет до победного конца. Это так, не иначе. Теперь Колоссянам 3 глава, 14 стих, там написано. «Более же всего облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенств». То есть мы видели возможность исполнения заповедей как способ пребывания в любви Божьей. потом обличение в любовь, как в броню, и здесь уже любовь, которая совокупность совершенства. То есть, что мы здесь можем увидеть? Это то, что любовь, посмотрите, насколько она многогранна, да? И здесь, как совокупность, что это значит, да? Это то, что любовь, она вмещает в себя отдельные добродетели, то есть, которые вообще составляют вместе полное совершенство, да? Все добродетели, которые необходимы вообще, ничего не прибавишь к этому и не убавишь, да, от этого. То есть вот все идеально. Вот весь этот набор добродетелей в себе любовь она содержит. Поэтому она и является вот этой совокупностью совершенства. И она не только в себя это вмещает, но она умеет в нужное время и в правильном месте проявлять те качества, которые важны, во-первых, для Бога, то есть, ну, это в рамках, да, Божьих замыслов, Божьих планов и для окружающих. Потому что разные люди по-разному устроены, и нет в каких-то моментах одинакового подхода к людям. Потому что люди разные, замыслы Божьи разные к ним, планы какие-то. Все это настолько взаимосвязано, что вычислить просто, да, как-то нельзя. Алгоритм поведения такой, что действительно вот для этого человека максимально совершенным образом нужно вот такую добродетель проявлять, да? Невозможно вычислить. Так вот, любовь, она, вот, настоящая любовь, она имеет свойство выбирать правильную добродетель в правильном, ну, можно сказать, количестве и способе. Вот, допустим, да, есть у человека какая-то просьба. Вот, допустим, мы возьмем тот же момент с человеком, который был хромой, он сидел у ворот храма, подошли к нему Петр и Иоанн, и он просил у них денег. То есть просьба была в плане того, что вот поддержать жизнь, да. И человеческая добродетель, то есть милосердие, оно включилось бы так. О, вот человек, вот бедный, ему там денег надо. А если нет денег, да, там включается другое, вот пойти пособирать, вот благотворительностью заняться и так далее и тому подобное. Почему? Потому что золота и серебра у Петра с Иваном не было. То есть можно было бы пойти одним путем, можно было там другим каким-то путем пойти, можно третьим. Так вот, здесь, исходя из Божьей любви, Божья любовь здесь в Петре с Иоанном произвела такое действие, да? Он включил здесь Господь проявление любви в вере, да? И вот эта вера, которая от Господа, она побудила Петра сказать, что посмотри на нас, да, всмотрись в нас, то есть обрати внимание от своих нужд, от своих каких-то проблем, от своих желаний. Потому что он сосредоточен был на своем мирке. И Господь, Божья любовь отвлекла внимание, да, этого человека от его нужд, проблем. Посмотри в нас. Он посмотрел, но мысли эти не оставляли его, да? Какие мысли? Может, они дадут что-то. Но взгляд от себя, да, и сосредоточение на внимание на апостолах позволил любви Божией дальше проявить себя таким образом. Золота и серебра нет у меня. То есть забудь об этом. Но что имею, то и даю. Да, во имя Иисуса Христа. Встань и ходи. То есть и любовь здесь начала двигать веру. И вера, которая от Бога, она укрепила этого человека. Она вошла в его сердце посредством действия любви Божией. И что произошло? Этот человек, он встал. Он стал прыгать, плясать и так далее, хвалить Бога и славить Господа. То есть, во-первых, он получил полное исцеление, при этом возможность заботиться о себе самому. Это если то, что исходит из его нужд. Да? Его нужды были восполнены совсем другим образом. Но самое главное, он получил, конечно, спасение. Он получил от Бога самый великий дар. Это решение уникально, совершенно и может применяться не ко всем, но мы здесь видим, что у любви Божией есть оригинальный способ проявлять какую-либо добродетель или набор добродетелей. Так, что мы никак вычислить это просто своим умом, своими предположениями не сможем. И также, если мы будем иметь только ограниченный набор добродетелей, не имея любви, мы можем часто ошибаться в своем поведении, в своей оценке действительности. Мы можем ошибаться, да, и тем более, если мы будем за любовь выдавать только ограниченный набор каких-то эмоций, чувств. Запомните, любовь является полностью совокупностью совершенства, то есть все добродетели в равной степени и в своем еще сочетании, взаимодействии, тогда и так, как нужно Господу. Дальше. Облекитесь вот в это, да? Господь говорит, тебе в этом постоянно нужно пребывать, да? При этом, да, еще можно пример привести, то есть, что любовь не будет, например, да, она там не радуется неправде, а сорадуется истине. Да? Она не будет радоваться вместе с теми, кто счастлив из-за сделанного греха. Казалось бы, ну что ты, да? Ты недружелюбный. Ты вот несчастлив, да, не радуешься. Да нет. А в том, что любовь, она не может проявить эти качества как радость в данной ситуации. Она будет, наоборот, печальна. Или, допустим, наоборот, она не станет осуждать немощного или оступающегося, а проявит милосердие и окажет руку помощи. Но при этом любовь будет ограждать от ложных учений, ложных понятий, будет противостоять этой лжи для того, чтобы люди были спасены. Посмотрите, да? То есть она в каждом случае уникально себя ведет. Дальше. Что мы можем здесь увидеть? Что все самое лучшее, самое-самое совершенное, самое идеальное собрано в любви. То есть, вот любовь, она двигает веру и смотрит сквозь скорби и страдания на Бога, черпая в Боге мир. Она обличает грех и помогает найти выход из отчаянных ситуаций. Также вот свойство любви, да, у тех, кто опустил руки, она зажигает надежду и поощряет долготерпение в уповающих на Божьи обещания. Также любовь, она милосердна в нужде и сострадает в скорби. Она проста в общении, ничего там не усложняет. Она не смотрит на лица, не кичится своими заслугами. И в ней источник прощения и сила для борьбы со злом ради истины и спасения потерянных и обреченных. Она заставляет увядший цветок вновь расцвести и дарует свободу птицы души, замкнутые в клетке безнадежности. Ей дорог Господь, и в нем ее радость. Любовь горит для Бога и наполняет жизнь смыслом, центром и основанием которого является наш Господь. Вот только некоторые такие моменты любви, особенности любви. Это невероятно просто. И продолжаем дальше. Ефесянам, 5 глава, 1-2 стих. Там написано следующее. Итак, подражайте Богу, как чада возлюбленные, и живите в любви, как и Христос возлюбил вас и предал себя за нас в приношение и жертву Богу в благоухание приятное. То есть, подражайте Богу, это значит, что Бог хочет, чтобы мы во всем были похожими на Него. Это не просто какое-то считывание, да, копирование поведения Бога. Да? Ты не сможешь его скопировать, просто потому что это Бог не хочет, чтобы мы были каким-то, какой-то тенью Бога, вот, шаблонной, да, вот, а чтобы мы могли, познавая сущность Бога, в соответствии также себя вести в этом отношении, то есть, допустим, были похожи по характеру, да, в этом подражании. Поэтому любовь готова идти на жертвы в любое время. Да? Почему? Потому что Иисус на жертвы пошел. Вот здесь место из Писания показывает, что Иисус отдал себя за нас, да, и в этом случае его характер проявился таким образом, как пример также для нас. Пример любви, пример доказательство любви к нам. Поэтому она не смотрит на то, вот какие мы сейчас, да, любовь Божья. Она верит всегда в добрые перемены и делает все возможное, чтобы они наступили. Не получается тебе. Не выходит соответствовать Божьим стандартам. Любовь говорит, не опускай руки. Пусть пройдет день, два, месяц, год, 10 лет. Продолжай идти в этом направлении. Любовь будет содействовать всегда тому, чтобы ты менялся и становился более похожим на Господа во всех отношениях. Она не обвиняет, допустим, кающегося грешника. Она не говорит, ну все, конец тебе, ничего у тебя не получится, потому что до этого там 100 раз уже, да, не получилось. Любовь говорит, каждый шаг приближает тебя. 101-й раз получится. И победа, перелом все равно произойдет. Вот что делает любовь. Если она в тебе есть, то она всегда будет направлять тебя к этому. Она готова вот заплатить цену, чтобы вырвать пленников из рук дьявола. Это говорится как по отношению к тебе, так и по отношению к другим. То есть любовь к тебе, она говорит, не отчаивайся, продолжай. Даже если ты в плену, Божья любовь тебя вынесет оттуда. То же самое. Это поддержка для других людей, для отчаявшихся, взятых на смерть. Тех, которые уже, ну, казалось бы, полностью безнадежны. В этом любовь, она и проявилась, казалось бы, весь мир шел в ад, и никакой надежды, все испорчены, все согрешили, лишены славы Божьей, но любовь, она пришла однажды, спустя долгое-долгое время, да, несколько тысяч лет, и любовь Божья пришла, Иисус явился во плоти и взял на себя наши грехи, пострадал за нас, даровав нам будущность, спасение, жизнь вечную. Вот. В этом благая весть. Поэтому мы должны всегда задаться вопросом, вот готовы ли мы жить вот в такой любви, которая стремится к Божьим целям и не избегает трудностей. Потому что иногда действительно, кроме креста Иисуса, нет другого варианта. Готовы ли мы действительно всегда наполняться той любовью, которая полна упованием на Господа, зная, что многие противники, враги и заблудшие могут стать верными чадами Божьими. Мы должны рассчитывать на Бога, что вот этот мир, который сегодня погряз в беззакониях, и тебе кажется, что нет вариантов для них, ты никак не можешь их достигнуть, они слепые, глухие, в своей суете, в своей ограниченности. Бог говорит, я люблю их, я могу их спасти. Как спас тебя. А тебе, ну, можно так же было подумать. Вспомни себя там какое-то время назад. И посмотри, для тебя, может быть, казалось, не было никакой надежды, но ты сейчас слушаешь это слово. И у тебя, к тебе ближе спасение, нежели когда ты уверовал. И если у тебя есть возможность еще прийти ко спасению, то есть еще нет спасения в твоем сердце, то вот для тебя все шансы принять эту Божью любовь. Поэтому ради славы Божьей и ради спасения душ будем любить и проходить свое поприще достойно и с честью, потому что Господь, Он верен. Он истинен. Как Христос пребывал в любви и смог пойти на это, так и мы сможем совершить подвиги, живя в Божьей любви. Это безусловно. Если ты думаешь, что в тебе нет возможности совершить подвиги любви, да, в тебе нет, но в любви Божьей, которая тебя наполняет, в ней есть это способности, Христос проявит этот подвиг любви в твоей жизни, безусловно. И ты сможешь подражать Господу, как чадо возлюбленный. Ты получишь эту возможность. Если будешь просить об этом и желать в этом пребывать. Теперь Иуды, 1 глава, 20-21 стих. Там написано следующее. «А вы, возлюбленные, назидая себя на святейшей вере вашей, молясь Духом Святым, сохраняйте себя в любви Божьей, ожидая милости от Господа нашего Иисуса Христа для вечной жизни». То есть, также в Писании, да, говорится, что сохраняйте себя в этой любви. То есть, здесь не просто, да, пребывать, мы видели, да, разные такие моменты. Любовь как совокупность совершенства, как броня, как способность подражать Господу, даже там, в скорбях и в подвигах, да, спасения. Здесь способность сохраняться. Здесь мы видим такой момент, что все, что не поддерживается жизнью, тлеет, да, оно разрушается. А здесь заповедь такая говорит о следующем. Сохраняйтесь, да, сохраняйтесь. Эта заповедь, она сверхъестественна, как и многие другие вещи. Ты не можешь не тлеть, да, потому что закон греха и смерти, он разлагает тебя, он уничтожает. И этому противостоять никакие твои силы не смогут. Но Господь говорит, сохраняйте себя в любви, это показывает, что ты можешь это делать, назидая себя на святейшей вере, молясь Духом Святым, да, и ожидая милости от Господа. Поэтому это у тебя возможность есть. Мы должны всегда помнить о том, что любая заповедь Божья, если она дается, дается также и возможность ее исполнить. Да, иногда люди, начавшие духом, заканчивают плотью. Это так. Вместо утверждения в вере, да, святейшей вере, не просто какой-то собственной вере. Многие люди, они думают, что они уверовали, на самом деле они просто создали для себя комплекс каких-то представлений о Боге, и этому следует. Нет, нужно назидать. Назидать – это строить, да? Строить себя на святейшей вере, то есть вере, которая полностью соответствует Слову Божьему, которая дана однажды была святым. Вот. И даже если человек так уверовал, он автоматически не находится в безопасности, да? То есть нужно себя строить в этой вере, не просто ее принять, но и в ней строиться, развиваться. Некоторые люди говорят, ну, я помолился, там, молитвой грешника, вот сейчас вот в собрании хожу и все. Нет, тебе важно строить себя, свою жизнь в соответствии с этой верой. То есть менять свое состояние сердца, образ мышления, все в соответствии со Словом Божьим. Вот, к сожалению, вместо утверждения, да, вот, назидания, строительства в вере, мы можем, допустим, уклониться, да, в тренировку своей воли и выбрать человеческие старания в ожидании Бога, что Он это примет, Он с этим согласится, вот. А вот упование над Господа настоящее мы можем отвергнуть. Вот это очень страшное состояние, замена настоящей веры своей волей, вот, и своими человеческими стараниями. Это не даст нам ничего полезного. Это мертвые дела. И будет продолжать способствовать тому, что это все будет тлеть. Да? Вот. Поэтому наши молитвы, они не должны идти от ума. Наши дела не должны идти вот просто от наших усилий. Вот я напрягаюсь, я вот что-то свою волю, все равно я добьюсь и так далее. Ни в коем случае. Да? То есть, или Мы не должны там из порывов просто человеческих своих эмоций что-то делать, молиться там и действовать. Да? Хотя это, допустим, в основном проще для людей, ну, которые привыкли жить вот в сфере земного. Ну, тебе привычно, как на любой работе, как в любом деле, да. Хочется тебе, не хочется. Хочется, ну, ты как-то это делаешь. Не хочется, ты заставляешь себя. Люди, которые там, допустим, начинают познавать основы веры, они уже понимают, что на самом деле, если у человека нет желания, он не должен заставлять себя что-то делать. Это шанс приобрести веру. Но это еще не значит, что он в вере находится. Некоторые люди странно себя ведут. Они говорят, если нет желания, значит воли Божьей нет. Извини, это не совсем верно. Может быть, нет воли Божьей. А может быть, просто твои желания сейчас вообще вне сферы веры. Тебе нужно строиться в вере. Тебе нужно искать, ожидать, уповать на Господа. Может быть, желание придет. Или это желание придет через Божий. Бог скажет, ну, твое нежелание исходит из твоих других желаний, которые препятствуют Божьему желанию. Поэтому отвергни себя, да, возьми свой крест, последуй за мной. То есть, вот такие вот моменты у Бога для нас очень много, они многообразны. Поэтому, да, если мы не имеем каких-то желаний, если мы не знаем, как себя вести, в чем вера проявляется или не проявляется, да, в первую очередь мы должны это исповедовать, признавать пред Богом, чтобы не молиться, да, своим умом или не действовать по своим представлениям, а получать от Господа руководство, да, и возможность молиться Духом Святым. Вот. И тогда, да, то есть мы перестанем вот действовать шаблонным способом, который у нас выработан обычно, да. Я по плоти своей вот как действую. Люди-христиане то же самое. Обычно вот такими шаблонами всегда и руководствуются, как привычно, да, пошел, и так проще. Хотя очень трудно, тяжело там, допустим, да, напрягаться, но привычнее, понятнее. Вот Бог нас выводит из этого, разрушает наши шаблоны, и тогда приводит к руководству Духом, который хочет сам направлять наши молитвы. Поэтому не отчаивайтесь, если у вас не будет получаться это. У вас может быть масса вот этих вот шаблонов, которые Богу сначала нужно разрушить, чтобы дать какие-то начатки руководства молитвы духовной. И некоторые люди заблуждаются, думая, что вот молясь Духом, это просто на иных языках там молятся, да? Тут какие-то определенные есть несогласие с некоторыми людьми, между некоторыми людьми, кто принимает молитву на иных языках, кто не принимает. Но мы должны сейчас не на этом, да, заострить внимание, а заострить внимание на то, что истина заключается в следующем, что молитва Духом, она включает в себя нечто гораздо большее, нежели молитва на иных языках. Вот, то есть молитва Духом, она многогранна, и суть ее заключается в том, что именно Дух Святой руководит и направляет твою молитву. Он дает тебе духовные ощущения, он дает тебе мысли, он дает тебе слова, которые выражают Божьи желания, да, и ты начинаешь молиться по воле Божьей, не потому, что тебе там что-то захотелось. Вот, вот назидание себя на святейшей вере, Молитва по воле Божией, да, под руководством Духа Святого. Ожидание милости. Тогда, когда там, допустим, все идет вроде не так, да, позволяет тебе вот сохраняться в этой любви Божьей. Вот. Это необходимо. Необходимо в этой любви постоянно пребывать. Вот. Также мы должны понимать следующее, что иногда происходит вместо сохранения в любви Божией, даже если когда мы ощущали это, склонность вот к таким излишествам или неправильным вещам, да, оно позволяет нам перейти от пребывания в любви Божией к тому, что мы начинаем любить больше служение Богу или свои усилия. Начинаем ставить выше Божьего милосердия. Когда мы вот уклоняемся от мысли, будто вообще вот, мы можем своими человеческими страданиями угодить Господу, забыв, что вся наша праведность, она просто как запачканная одежда. И основанием для жизни с Богом может быть только Его жертва на кресте, где кровь Иисуса омыла наши грехи и сняла всякую вину только потому, что мы верим в Господа. Чтобы понятнее, да, яснее это было, скажу следующее. То есть, допустим, любовь Божия, да, она сосредоточена всегда на Боге, на Его действиях, на Его милосердии, на Его там, делах, на Его взгляде на что-то. Да? А вот когда мы начинаем служить Богу, погружаемся, да, в усердное такое вот исполнение, может быть, таких заповедей, человек уже начинает терять из виду Бога, он сосредотачивается на том, насколько он хорошо все выполняет. Да, и насколько он там сам по себе честен, справедлив, насколько он там старателен. Вот. И вот человек просто от помышлений духовных, да, от мыслей, которая сосредоточена на Господе, вот уклоняется вот в такого рода мысли, что вот если я чем больше потружусь, чем больше я сделаю, тем вот Богу будет радостней, да? А чем меньше, чем больше согрешу, вот Господь будет сидеть и огорчаться. То есть человек в своих мыслях ставит Бога в зависимость от своего поведения. Понимаете? Вот это неверно. Ты никогда не будешь в любви Божьей тогда сохраняться. Ты сохранишься в своих эмоциях, в своих каких-то убеждениях, в своей собственной праведности. Но чтобы сохраняться в любви Божьей, нужно всегда помнить. Если я где-то согрешаю, обязательно, обязательно Бог, будучи верен и праведен, Он может меня простить, Он может меня очистить. И, как Бог обещал, я буду милостлив к неправдам их, и грехов, и беззаконий не вспомину больше. То есть, Бог говорит, я не хочу, чтобы ты ходил в самобичевании, обвинении себя постоянном и так далее. Нет, это не должно быть в твоей жизни. Также Господь, Он говорит, ну при каких-то успехах, победах и так далее, это моя благодать произвела. Не ты там каким-то образом угодил, а я в тебе произвел. Я совершил. Я там, допустим, проявил эту благодать. Вот что значит быть сохраненным. Когда, если ты что-то доброе, достойное делаешь, ты говоришь, Я раб ничего не стоящий. Вообще это не я, это благодать, которая Божия трудится в моей жизни. Моя вера сосредоточена на Боге. Я плод Его действий, труда и так далее. Если ты согрешаешь, ты говоришь, да, я это исповедую, это грех, это неправда. И здесь это следствие еще моей греховной природы. И Бог вскрывает это, показывает еще, насколько много труда Ему предстоит надо мной. Но это мышление позволяет мне не заставлять себя казаться лучше. Вот. Вопреки своей еще испорченности, да. И с другой стороны, это не позволяет мне впадать в депрессию ныне при виде того, насколько я испорчен. С другой стороны, это не дает мне впасть в иллюзии какие-то, да, в самообольщение, и не дает мне возможность превозноситься той праведностью, да, тем благочестием, теми какими-то действиями, которые Господь во мне произвел. Вот что значит пребывать в любви Божьей правильно, да? Поэтому мы должны запомнить следующее, что Бог ни в коем случае не ищет себе побольше рабов, которые просто бы там выполняли какие-то задачи его, да? А принимает нас как возлюбленных детей, которые слушаются его не по обязанности, а по любви, исходящей из близких отношений с ним. Поэтому следует всегда помнить об этом, чтобы не уклониться вот это законничество, да, в религиозность какую-то, и не потерять живое общение со Христом. Вот это очень важно. Сосредотачивайте свое внимание на том, что Бог производит в вас. Или прощает, или совершает благодать, или подсказывает вам, каким-то образом руководит. То есть всегда ищите живого общения в любви с Господом, потому что это корень и основание всего. На этом мы остановимся. И в следующий раз мы продолжим тему. Да, закончим ее. Пребывать в любви Божьей. Вот. Насколько Господь нам подаст. Господь, мы просим Тебя, дай нам пребывать вот в этой любви, которую Ты открываешь нам. Как выражение соблюдения заповедей. Как принятие и пребывание в познании Твоего характера. Также в любви, которая дает нам подражать Тебе и в страданиях, и в подвигах веры, и которая является броней, которая сохраняет нас от происков сил зла. В любви, которая вмещает в себя все уникальные, изумительные добродетели. И она, как совокупность совершенства, дает возможность всегда применять или какие-то отдельные добродетели, или связи этих добродетелей таким образом, чтобы это было наилучшим образом по воле Твоей. Господь, дай нам пребывать в этой любви, сохраняя себя в ней, не уклоняясь в какую-то деятельность пустую и мертвую. Чтобы мы не тлели, опять не продолжали тлеть в каких-то подделках, но чтобы мы действительно по-настоящему сохраняли живые, настоящие взаимоотношения с Тобой. Да будет Тебе, Господь, слава. Мы принимаем Твою любовь и жаждем пребывать в этой любви все больше и больше. Аминь.